Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». И сегодня мы поговорим о участии наших московских школьников в интереснейшем проекте «Большая арктическая экспедиция», который прошел летом 2022 года. У меня в гостях одна из участников этого проекта, Арина Паршина, ученица московской школы 1553. Приветствую тебя, Арина.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, во-первых, ну, уже прошло достаточно много времени. Недавно мы вот присутствовали на премьере фильма, посвященного этой экспедиции, и видели там ребят, которые уже в этом году сходили в этот арктический поход. Мы обязательно с кем-то из них тоже запишем подкаст, чтобы найти отличие и единство. И выполняли и спортивные задания, и научно-исследовательские задания. Ты в какую группу входила?
Я была в спортивном отряде. Спортивной группе. Да.
Как ты проходила отбор? Потому что у меня на подкасте был уже участник научной группы, а ты, значит, вот из второй когорты. И интересно, потому что я знаю, что отбор был разный. То есть участники спортивной группы гораздо раньше проходили утверждение, чем участники научной группы.
Да, на самом деле это очень такая смешная история со мной получилась, потому что я узнала о том, что этот проект в 2022 году будет буквально уже вот в последний день, когда можно было подавать документы. Я за сутки собирала все нужные справки, а их там очень большое количество. И вот каким-то магическим образом меня взяли, я очень переживала на этот счет. Мы там даже звонили, договаривались, чтобы мои документы там еще рассматривали. Вот. И да, действительно, у спортивного отряда все немножко по-другому. То есть там сначала отбирается 40 человек, которые едут на учебно-тренировочные сборы в Карелию, по результатам которых уже отбираются 7 человек, которые идут, собственно, в Арктику. И в Карелии тоже они проходят маршрут 100 километров зимой, соответственно, на лыжах. За 7.
За 7. Да. А были среди этих 40 человек какие-нибудь, ну, отщепенцы, скажем так, которые сразу вот не понравились коллективу и которых отсеяли прям вот без зазрения совести? Или все были ровные, тем, кто отбирал, было сложно сделать этот выбор? Я понимаю, что не ты отбирала, но вот какое мнение сложилось у ребят?
Я думаю, что было сложно все-таки отобрать, потому что все ребята были очень разные и были хороши в каких-то определенных моментах. То есть кто-то там хорошо дежурил, кто-то хорошо ставил палатку, кто-то хорошо рубил дрова. А, понятное дело, что сразу было заметно каких-то опытных ребят, которые уже там не первый год ходят в походы, у них там какое-то более крутое снаряжение, они как-то немного по-другому себя проявляют, нежели новички. Но все равно меня удивило то, насколько крутой контингент людей собирается на этом проекте. Потому что, правда, вот несмотря на то, что большинство ребят, в принципе, никогда не ходили в походы, особенно на лыжах, это же гораздо сложнее, там суровые условия погодные, спать нужно в палатке, холодно и так далее. Меня прям восхитило то, насколько вот эти вот новички круто справились с этой задачей.
То есть по характеру каких-то таких вот, которые не подошли, которые не влились в коллектив, таких не было?
Ну, я не замечала, по крайней мере, вот наша команда, она была, в принципе, очень сплоченной. Мы до сих пор с ребятами поддерживаем общение. Кто-то в этом году пробовался еще раз, кто не прошел в том году. Во всех остальных командах тоже я не видела каких-то там супер разногласий или конфликтов.
Это очень здорово. Поскольку у нас подкаст литературный, то хочу спросить, брала ли ты какие-то книги с собой? И если брала, то успевала ли ты там что-то почитать?
Ну, вот в Карелию на учебно-тренировочные сборы я брала «Дневник памяти» Николаса Спаркса. В Арктику я книгу не брала, потому что я очень люблю печатные книги. У меня все книги в очень дорогие для меня изданиях, и они были куплены в какой-то определенный момент жизни, у меня с этим очень много связано там воспоминаний, я, в принципе, очень это люблю, то есть, например, у меня в Санкт-Петербурге есть любимый книжный магазин, который называется «Подписные издания», и это мое некое место силы, то есть я туда каждый раз приезжаю и обязательно зайду, и обязательно куплю себе какую-нибудь книгу. То есть приехать в Питер, не сходить в подписные издания я просто не могу.
Ну, я люблю букинистические книги, я новые тоже, конечно, люблю. И у меня в Питере тоже есть любимый магазин на Гороховой. Там даже иногда проходят какие-то встречи с поэтами, какие-то обсуждения. То есть вот понятно, что книжный магазин — это не просто магазин, где что-то продается. То есть это такой храм культуры и общения, и это здорово. И, конечно, большой респект тебе, потому что я часто вижу на всевозможных книжных фестивалях очень много молодежи. Я всегда иногда злюсь, иногда смеюсь, когда мне говорят, что «ой, сейчас мало читают». Ну, может быть, кто-то не читает, это его проблема. Но я вижу молодых людей и студентов, и школьников, что очень отрадно, которые прям с упоением и выбирают книги, и обсуждают книги, и вопросы какие-то задают продавцам, и ищут что-то конкретное, определенное не только по школьной или там учебной программе, но и что-то, о чем они слышали от кого-то, и хотят тоже это почитать, иметь у себя, а не пользоваться электронным гаджетом.
Мне кажется, как раз-таки вот раньше все читали больше, ну, грубо говоря, по школьной программе, то есть читали классику, а сейчас, особенно подростки, там вот мои ровесники, мы все-таки выбираем какие-то более, наверное, неочевидные книги. Сейчас есть же тенденция к там изучению психологии, и очень много моих знакомых читают очень много там книг по психологии, разбирают разных авторов. И, ну, грустно, конечно, что классику меньше гораздо читают, и я сама не читала довольно большое количество каких-то действительно значимых для литературы произведений.
У тебя еще все впереди.
Да,
я недавно вот как раз рассказывала, что я «Братья Карамазовы» только недавно начал читать, и сталкиваюсь постоянно с тем, что столько еще книг, столько авторов, которых ты даже не знаешь, как он пишет, какой у него слог, какой стиль. И это, ну, охвататься и бросать на полпути я не привык. Я дочитываю книгу практически всегда до конца. А как ты собираешься свой жизненный путь строить? Куда ты пойдешь после школы? Уже есть какие-то наметки?
Да, ну вот я сейчас в 11 классе. Я собираюсь пойти по стопам своей бабушки. Пойду на психолога. Это очень близкая мне профессия, и мне, в принципе, это очень интересно. Я, опять же таки, я ездила на множество разных интенсивов, слушала лекции, и я поняла, что я хочу помогать людям, и я хочу сделать это делом своей жизни. И психология же бывает разная. И я собираюсь пойти либо в консультативную психологию, то есть проводить работу с клиентами, либо же в ABA-терапию. Это работа с детьми-аутистами. У меня у самой брата аутист, то есть мне эта тема довольно близка.
Родной брат.
Да. Вот, поэтому я как бы в этом во всем живу уже почти 12 лет. И меня это все очень заинтересовало, и мне хочется, чтобы такие дети могли адаптироваться к жизни и жить проще.
А я знаю, недавно, кстати, узнал, что аутизм, он бывает как бы разных видов. Есть вот чаще всего мы говорим про ребенка-аутиста, который замкнут, который не общается, не откликается. Но я недавно узнал, что вот гиперактивные дети — это тоже как бы вид аутизма, правильно это или...
Я, если честно, еще вот конкретно в аутизм особо не углублялась, но я знаю, что аутизм — это такая мутация, которая бывает просто, ну, очень много видов, то есть нету какой-то конкретной... Нельзя как-то разбить на какие-то прям группы аутистов, потому что аутизм же еще он обычно сочетается с какими-то другими болезнями, например, с эпилепсией той же. Это очень частое сочетание. Вот и мне хочется сделать жизнь этих детей проще, потому что им же очень сложно. Там, даже если сравнивать аутизм с, например, синдромом Дауна, аутизм — это больше что-то поведенческое, и вот как раз-таки вот эта замкнутость, вот это вот нежелание общаться, то есть им нужна какая-то альтернативная коммуникация, и просто сейчас еще это направление, оно очень развивается, и я буду очень надеяться, что я смогу внести какой-то вклад в это все дело и помочь таким детишкам.
Молодец, это очень большая, высокая задача, и то, что ты уже в таком юном возрасте задумываешься, это, конечно, здорово. Еще один тебе респект. А ты знаешь, вот ты как бы сама на эту тему заговорила, и я понял, что мы можем связать, как бы вот такую подводку сделала к тому, о чем я хотел почитать, потому что, как я уже сказал, у нас подкаст литературный, поэтому я тебя и про книги спрашиваю, хотя мы начали вот с большого арктического путешествия. А второе — это какие-то, ну, знаковые события для страны, для земного шара, для мира вообще. И сейчас в преддверии майских праздников мы находимся, вот там День труда, и я подумал, с чем у меня ассоциируются майские праздники? Вот у тебя с чем ассоциируется там 1-2 мая? Празднование 1-2 мая?
Наверное, с семьей, с какой-то душевностью, потому что у нас с семьей, в принципе, нас много в семье, поэтому у нас редко получается как-то выбираться там всем вместе погулять. А на майские праздники, пока все дома, пока нету там детского садика, школы, работы, мы просто проводим время все вместе, там, и как-то стараемся наслаждаться этим моментом и вот этот вот этим наступлением лета потихоньку.
Да, и, ну, понятно, что на майские многие вот, ну, куда-то гуляют, выезжают на природу, а у меня со школьных лет это ассоциируется, ну, помимо демонстрации, которая всегда была на 1 мая, праздничная демонстрация, мы ходили всегда классом, несли какие-то транспаранты, это было очень здорово, и, конечно же, какие-то субботники. Такой общественно полезный труд и труд такой, как сказать, по зову сердца, не по принуждению. Конечно, были какие-то отщепенцы у нас в классе, которые не любили. Там и что мы обычно делали? Там убирали какую-то пришкольную территорию или там окрестные какие-то улицы. Это было, ну, ты чувствовал, что ты чем-то важным занимаешься. Сейчас вот очень популярное там волонтерство, да, то есть в мои годы юные не было даже этого слова особо, волонтер, как-то не говорили так, но когда это появилось, это понятие и вот это течение, и вообще сейчас год наставника у нас, да, то есть это все как бы вот вкупе, если рассматривать, то получается, что вот этот вот май, начало мая, это какое-то время, когда взрослые, дети вместе, учителя, школьники, родители, дети, да, что-то, ну, пусть даже это там они не занимаются каким-то трудом, ну, в любом случае, если на дачу выезжают, наверное, там что-то делают по участку, вот, и это объединяет и семью, и какие-то профессиональные связи, скрепляет как бы. И я как раз хотел вот такой мостик перекинуть, но ты сказала про психологов, и понятно, что психолог — это тоже человек, который направляет, да,
да,
своих подопечных, то есть он тоже в какой-то степени является наставником. Я сейчас просто вот...
Да, подумаю. Конечно. Особенно если мы берем какое-нибудь инклюзивное образование, где или коррекционные школы те же самые, там же тоже работают психологи, ну, вернее, дефектологи, но, по сути, те же психологи. И в коррекционных школах, и в инклюзивном образовании у детей-инвалидов есть тьютор, который как раз-таки является как таковым наставником, он помогает ребенку, он постоянно рядом с ним, и кроме как наставник, его по-другому описать нельзя.
А как ваши наставники, руководители вот, спортивной группы и вообще всей экспедиции, как они? Были какие-то эпизоды, когда вот они вдруг проявили себя, ну, не знаю, какая-то опасность была, и они там встали грудью, не знаю, что-то, или это их лидерская позиция была именно вот в каком-то направлении общем? Или были какие-то такие ситуации интересные?
Ну, были, конечно, моменты, когда мы с утра услышали вокруг палатки шаги медведя, и наши руководители сразу там достали пистолеты, стали, ну, мы решили стрельнуть в воздух, чтобы его отпугнуть. И в этом, конечно, да, я, в принципе, считаю, что одно из главных качеств наставника — это умение брать ответственность за себя, за других, за твоего подопечного. Но если говорить конкретно о нашем походе и о нашем путешествии, скорее тут они больше нас морально как-то поддерживали, и именно в этом проявлялось их наставничество.
Ты первый раз выходила в такое вот путешествие, когда не было рядом близких, родных людей, и одноклассников не было, которых ты хорошо знаешь?
Ну,
или у тебя был какой-то опыт, ну, кроме Карелии, вот, подготовительного?
Ну, можно сказать, что да, первый раз вот так вот, но просто я в туризме уже 7 лет, и я чемпионка мира, и, то есть, мне это все очень близко, и мне это не вызывало каких-то там какого-то стресса, я не испытывала от того, что ребята не знакомы.
Но, тем не менее, ты заметила, да, вот эту вот роль руководителей группы, да, как бы такую моральную поддержку, как ты сказала, очень, очень точно.
Да, потому что поход — это такое место, которое проверяет тебя на прочность. И без определенной поддержки как раз-таки людей, которые старше тебя, которые опытнее тебя, очень сложно наслаждаться времяпрепровождением в походе, потому что ты идешь, у тебя мокрые ноги, тебе холодно, ветер, снег. И это все довольно сложно самостоятельно переживать, и когда у тебя есть наставник, и когда у тебя есть команда, которая тебя поддерживает, ты начинаешь видеть в этом во всем только положительные какие-то моменты и забываешь там про мокрые ноги и ветер в лицо.
Ну что, они шутками какими-то поддерживали, какими-то разряжали обстановку юмором или какими-то, может быть, ну не лозунгами, но какими-то такими призывами?
Было и то на самом деле. И были и шутки, и юмор, и какие-то очень важные, серьезные разговоры. Мы все очень сильно сблизились за этот поход. И, наверное, каждый вот взрослый человек, который там был с нами, он внес какой-то вклад в мою социализацию, в мое становление как личность. Потому что абсолютно с каждым мне удалось как-то пообщаться и поделиться своим мнением, послушать там мнение, в принципе, о мире, об этой жизни других вот людей, и мне это помогало.
Ой, прям мне тоже захотелось снова окунуться в какую-то такую студенческую или молодежную жизнь с походами, с экспедициями. Я же тоже заканчивал географический факультет, поэтому у нас очень много было тоже экспедиций, выездов, связанных и с научной работой, и с исследованиями какими-то. И вот диплом я писал, помогал аспиранту МГУ в его кандидатской работе научной. Об этом обязательно какой-то подкаст сделаем отдельно про экспедиции. А я принес несколько книжек, и ты знаешь, они все оказались, я вот сейчас так анализирую, что они все оказались про, ну, как бы понятно, что это книги в основном все старые, тогда слово «наставник» применялось в основном в каких-то ситуациях, когда трудовая деятельность, то есть вот наставник на заводе, то есть молодой рабочий приходит, токарь или там слесарь, и ему помогает опытный мастер. Про это и много фильмов снято, в том числе и комедийных фильмов в советское время было снято, потому что на этой почве наставничества всегда возникают какие-то юмористические ситуации. Хотя это все, ну, достаточно серьезно, но все равно, видишь, без юмора никуда.
Это да.
Вот. А у меня получилось так, что я взял несколько книг, и они все про наставничество в творчестве. И здесь даже не говорится вот слово «наставник», в кино вообще вот принято называть «мастер». То есть все студенты театральных и киношных вузов, они все своих мастеров курса всегда, я не слышал ни разу, чтобы кто-то сказал по фамилии или по имени фамилии, всегда имя, отчество, фамилия. Это прям вот такой знак отличительный вот мира театра и кино. То есть тот, кто руководит курсом актерским, он вот как бог просто.
Мне кажется, это какой-то показатель некого уважения.
Безусловно, безусловно. И вот получилось так, что у меня все эти книги именно вот о таких ситуациях. Одна мне очень понравилась, я уже однажды читал из этой книги, это мемуары Василия Шукшина. «Вопросы самому себе» называется книжка. Несмотря на такое, ну, как сказать, такое название, которое предполагает, что здесь сейчас нас будут чему-то учить. Вот, ну, зная личность Шукшина, зная его как актера, как режиссера, зная его творчество, его фильмы, я понимаю, что нет. Но, может быть, новый человек, который вот возьмет книгу, «Вопросы самому себе», и отложит. Но стоит открыть эту книгу, потому что открыв ее, невозможно остановиться от чтения. Тут самые разные ситуации. И вот он описывает, как он поступал во ВГИК. Потом произошло знакомство с Михаилом Ильичом Ромом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе. К счастью, литературу я всегда любил, читал много, но сумбурно, беспорядочно. Десятилетку окончил у себя на Алтае, ненормально, экстерном. И был я уже великовозрастным юношей. И пожил, и помыкался. Всякое случалось. 17 лет ушел из своей деревни, работал во многих местах, на заводе, на стройках, слесарил, служил на флоте, год преподавал русский язык и литературу в вечерней школе сельской молодежи. Ужас экзамена вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом разговоре, наверное, и решилась. Правда, предстояла еще отборочная комиссия. Ну, видимо, он поступил, потому что дальше он пишет. В мастерской «Рома» мы учились не только режиссуре. Михаил Ильич требовал, чтобы мы сами пробовали писать. Он посылал нас на объекты, почтамт или вокзал и просил описать то, что мы там видели. Потом на занятиях он читал и разбирал наши зарисовки. А мне однажды посоветовал. «Пиши, в редакцию отсылать не торопись, а мне давай». Конечно, мне теперь стыдно, что я отнимал у Михаила Ильича время, но взялся я за дело активно, писал и приносил ему показывать. Он читал, возвращал мне, делал свои замечания и велел продолжать. Затем где-то к концу четвертого, началу пятого курса я услышал от него: «Посылай во все редакции веером. Придут обратно, меняй местами». И снова. Я в свое время сам с этого начинал. Так я и сделал. График составил, чтобы не перепутать. Первым откликнулся журнал «Смена». Ром следил за моими первыми шагами. Но настал момент, когда он сказал: «Теперь сам, ты парень крепкий». Радостно все это было, и грустно, и важно. Во всей моей жизни свершился переворот. Мне везло в искусстве на умных и добрых людей. То есть, ну вот ничего особенного он не пишет. Никакие там какие-то смешные или там опасные ситуации не описывает. Но настолько это вот прям тебя, не знаю, воодушевляет.
Ну да, мне кажется, как раз-таки в этом случае наставничество подразумевает какое-то направление на истинный жизненный путь. И это тоже такая очень важная, мне кажется, часть вот этого наставничества. И это действительно как-то вдохновляет и, наверное, учит доверять людям, доверять старшим.
Он, Михаил Ильич, перелистывал, перелопачивал вот этих студенческих работ, иногда безграмотных, иногда наивных, и все это он через себя пропускал, чтобы посоветовать кому-то идти дальше, кому-то, может быть, больше в актерство, кому-то в писательство, кому-то в критику, кому-то в режиссуру.
Наставникам тоже нужно уметь быть, потому что это все-таки кропотливая очень работа, кропотливый труд, вот так вот через себя это все пропускать и не никого не оставить в обиде.
Да, ты знаешь, вот прям ты как это, опять же, подводку сделала к следующей книге. Она вообще, это воспоминание о Маршаке, о нашем знаменитом детском и не только детском писателе. Самуил Яковлевич вообще, вот тут вот на форзаце книги масса обложек книг, которые вышли из-под его пера. Тут и на иностранных языках он очень много переводился. Но, опять же, в данной ситуации я беру, открываю на первой попавшейся странице и сразу попадаю на главу, которую написал Леонид Зорин. Вот он пишет: «Впервые я увидел Маршака в июне 1934 года в доме, который в ту пору был известен каждому, кого поманила литература, в доме Горького на Малой Никитской 6. Там, кстати, сейчас шикарный музей Горького. Вот издание само, оно в таком модернистском стиле, там какая-то мозаика уникальная на фасаде. И сам музей очень такой интересный. Накануне в Горках я читал Горькому свою поэму. Это была одна из многих поэм, которые дети писали в те годы, вся из политических событий, перешедших в нее с газетной полосы. В поэме было мало образов и много восклицательных знаков. Горький был печален и мягок. Декламация мальчика его тронула. Надо, чтобы его послушал Маршак, — сказал он Бабелю». То есть смотри, этого Леонида Зорина окружали великие просто писатели. Да. Бабель, Горький, Маршак. Сейчас они его направляют к Маршаку. «С Бабелем мы приехали в одной машине. По дороге он прочел мне целую лекцию о фауне и флоре Подмосковья. В ней было много поэзии, значительно больше, чем в моих собственных стихах. Горький смотрел на Бабеля с любовью. И вот я читаю Маршаку. Маршак был полный, круглый, пухлощекий, в черном костюме, в черных очках. Он производил впечатление здоровяка. Слушал он меня внимательно, с серьезным лицом, чуть наклонив голову. Спустя много лет, когда я вызывал в памяти тот день и думал, сколько несовершенных детских рифм пришлось ему выслушать за свой век, я испытывал грустное умиление». Вот то, о чем я говорил про Шукшина, оказывается, здесь прям слово в слово. Дослушав до конца, Маршак сказал: «Ну что же, очень интересно. Теперь надо запастись терпением и ждать. Очень может быть, вы будете поэтом. А может быть, другая область покажется более заслуживающей внимания». Мне еще не было 10 лет. После Горького Маршак был вторым человеком, обратившимся ко мне на «вы». И это показалось мне самым интересным в его словах. Горький полагал, что мне стоило переехать в Москву, быть к Маршаку поближе. «Да, это было бы хорошо», — сказал Маршак. «Но в сущности дело не в переезде. Раньше или позже вы войдете в писательскую среду, но лучше позже, чем раньше». На прощание он крепко пожал мне руку. «Пишите стихи, пишите мне и живите полной жизнью. Сочинять — большая радость, но это не должно мешать жить. Никогда не чувствуйте себя обязанным писать, если тянет играть в мяч». Писал я Маршаку редко. Отправил, может быть, 2 или 3 письма. Ну, хочется и дальше читать, потому что дальше он пишет вот про Москву конца 30-х годов, про парк Горького, как люди гуляют, наша молодежь тех времен. Это все очень интересно, потому что это живые свидетельства эпохи. Потому что очень часто у нас я вижу, как пытаются ту эпоху немножко переврать, как бы, да, немножко сказать о ней в каком-то уничижительном свете. И то, что было хорошо, вот этот всеобщий подъем, это же было не по принуждению, не по приказу. Люди так жили, люди так творили, люди так строили свою страну. А сейчас иногда показывают вот нам, ну, какие-то вот эти физкультурные там парады, и как бы массовость вот это пытаются показать, что это было, ну, вот согнали их, заставили их. Вот. Нет, люди искренне верили и делали очень большие дела благодаря вот этой вере.
Да, на самом деле очень хочется, чтобы люди, особенно вот, ну, условно, дети, вот сейчас они знали про вот это вот время, которое было в, ну, то, каким оно на самом деле было, а не под вот этой какой-то искаженной призмой.
Ну, это всегда происходит, когда происходит какой-то слом эпохи, когда в 17-м году произошла революция, эпоху царизма тоже как бы очень негативно подавали. Сейчас мы уже, ну, есть источники реальные, и книги, и документы, где мы можем все прочитать, и хорошее, и плохое, что было. То же самое, когда развалили Советский Союз, сколько вылили грязи на его руководителей, да, было там и какие-то ужасные вещи были, и как в любую эпоху, но вот эта объективность историческая, она должна существовать.
Да.
И благодаря наставникам, кстати, она вот, ну, может приобретать немножко другие формы, потому что люди, которые готовы передавать свой опыт, они, ну, жили в какие-то времена, когда мы не жили. И они, передавая нам опыт, они, конечно же, передают и вот, вот эту вот флёр эпохи.
Да, они передают, мне кажется, свое какое-то восприятие и как раз-таки помогают сформировать правильную точку зрения.
Да, объективную. Не бывает,
да,
объективной,
ну,
на самом,
да,
деле. Да, все субъективно, но вот в этом и есть как бы какой-то заряд объективизма, потому что ты можешь разные источники оценить с точки зрения, так сказать, соответствия правде.
Да.
Хорошо. Я не замучил тебя своим чтением?
Нет,
может быть, ты что-нибудь прочтешь?
Я на самом деле очень люблю романы. Я настолько до сих пор, наверное, живу вот в этом мире принцесс и всяких там принцев на белом коне и так далее. И вот, вот эта книга Николаса Спаркса «Дневник памяти» меня настолько поразила своим каким-то... своей чувственностью и то, насколько там красиво описано чувство любви, в принципе, то, как люди воспринимают там расставание, то, как они это переживают, для меня это настолько... Меня это вдохновляет, потому что я считаю, что любовь — это, в принципе, самое прекрасное, что только может быть на свете. Это очень светлое чувство. И очень мало сейчас каких-то, мне кажется, произведений, которые настолько четко могут это все передать. И да, там были цитаты, которые меня прям... задели. Например, «В дни тоски и печали я обниму тебя и заберу все твои горести. Когда плачешь ты, плачу я. Когда ты страдаешь, я страдаю вместе с тобой. Вместе мы сумеем остановить потоки слез, побороть отчаяние и продолжить наш путь по бесконечным дорогам жизни». То есть это настолько вообще глубоко, это настолько вот, даже не знаю...
Но это просто манифест любви.
Да, да, да.
Манифест, просто вот все вот в этих четырех предложениях или четырех фразах все заключено. А ты читала «Поющий в терновнике»?
В планах вот все никак не могу.
Просто когда сказала про роман, у меня сразу в первую очередь возник он, потому что я его читал в студенческие годы, несмотря на то, что считается таким женским романом больше, я все-таки подразделяю на мужскую литературу и женскую. Что-то девочке, наверное, не очень интересно.
Да.
Но с точки зрения понимания противоположного пола как раз-таки это интересно. И те, кто вот такую ставит с собой цель познать как бы отношения, да, и понимать вот эти гендерные различия и больше понимать окружающий мир, окружающих тебя людей, конечно, важно читать всякую литературу.
Мне кажется, еще таким произведением, вот женским, как вы выразились, еще являются «Маленькие женщины».
Только что я эту книгу видел. Да, надо же, и я ее не читал. Ну, она у меня появилась в моей библиотеке.
Она потрясающая, абсолютно, да. И экранизация, вот недавно же вышел, ну, не так давно был фильм, просто потрясающий. Я была в восторге, если честно, прочитала прям на одном дыхании буквально.
Небольшой.
Ну да, не очень большой. То есть там за...
«Поющий в терновнике», он, ну, такой, да, солидный.
Там же еще, по-моему, несколько томов, нет?
Я только читал первый роман. Mm-hmm. По-моему, там есть продолжение mm-hmm. потом. Но вот я до него уже не добрался. Ну, мне кажется, первый, конечно, самый такой мощный. Если он попал куда-то в какие-то топы, в какие-то рейтинги, то повторить этот успех продолжением очень сложно. Ну, так же и в кино, mm-hmm. кстати. Что еще? Я видел просто предварительно список твоих любимых книг, там он большой и очень разнообразный. Можешь, ну, хотя бы назвать просто, потому что мы обязательно перечислим все эти книги и названия в примечаниях к подкасту, чтобы наши слушатели тоже могли найти их и почитать.
Я, если честно, очень еще люблю Агату Кристи. Эта писательница, она прям... Я ее книги читаю буквально за сутки. То есть я сажусь, и я не могу просто оторваться. Насколько она пишет, в принципе, каким-то интересным и завораживающим языком. И, ну, начинала я ее, я не так много ее произведений читала, но начинала я с «Убийства в Восточном экспрессе», потому что там вышел фильм с Джонни Деппом, и я решила, что вот надо сначала прочитать, потом посмотреть фильм, и меня это настолько, ну, книжка прям зацепила, что я потом пошла читать «Десять негритят», и тоже вот, ну, для меня, меня поражает, насколько вообще в этих книгах все продумано до каких-то мелочей, и мне сложно представить, как, в принципе, она мыслит, что вот она способна такое придумать. Это, для меня это абсолютно гениально, если честно.
А Хмелевскую ты читала?
Нет.
Я вот вспоминаю, ну, Агата Кристи, там, Жорж Сименон, это как бы такие классики детективного жанра, но вот я сразу вспомнил Хмелевскую, и еще Себастьян Жапризо, у него был такой роман с замороченным названием «Дама с ружьем в очках, в автомобиле, в шляпе», что-то ого. Такое. Надо точно вспомнить это название. Он такой занимательный был, я его читал в юность. И еще Джуда Уоттон, вот тоже «Соучастие в убийстве», по-моему, называется роман. Ну, детективный жанр — это, конечно, тоже своего рода огромный пласт литературы.
Да.
Вот, ну, как кто-то, наверное, Конан Дойля любит, а мне еще нравится про Нира Вульфа, вот, цикл. У многих же писателей, которые в детективном жанре работают, у них есть какой-то главный герой.
Ну да.
Вот, Нира Вульф, и это Рекс Стаут. Вот, у него очень много тоже интересных, и как у Агаты Кристи, ты до конца не знаешь, кто совершил преступление, будь то кража книги или убийство, ну, там разные совершенно ситуации. А люди общаются, между ними возникают эти... связи, какие-то взаимоотношения, какие-то конфликты. И очень многие кинорежиссеры на этом строили свои фильмы, когда происходили какие-то события, в том числе и детективного плана события, а в конце фильма мы так и не узнавали, что произошло, кто был преступник, потому что режиссеру важно было другое, ему важно было показать, как герои действуют в той или иной ситуации, какие между ними возникают связи и вот это преступление, ну, какое-то, оно было лишь повод вообще к раскрытию вот этих характеров mm-hmm. героев. Это у Антониони очень часто такие вещи. Вот, ну. Да, а удавалось вам там, не знаю, кино посмотреть в арктической экспедиции?
В арктической экспедиции только по пути туда. То есть у нас же очень был длинный маршрут. Мы сначала из Москвы летели в Красноярск, из Красноярска в город Хатынга. Но это такой очень условный город, до него нельзя доехать на машине, то есть там все продукты, да, самолетом, он там маленький совсем, да. И оттуда уже на вертолете в, собственно, саму Арктику, и обратно то же самое. И вот в Хатынге и в Красноярске мы были, то есть мы там ночевали, вот, но я не помню, чтобы мы смотрели какое-то кино.
И... Ну, это я так спросил, я понимал ответ, но, тем не менее, было интересно, на что еще можно было, так сказать, свои силы потратить, вот, кроме цели экспедиции. Вот книга все-таки у тебя не было с собой книги.
Я боялась очень испортить, мне было слишком жалко брать с собой.
Чтобы Мишка ее съел.
Вот.
Арина, спасибо тебе большое. Очень было интересно мне с тобой общаться и познавательно, и воодушевленно тоже на какие-то твои высказывания и какие-то твои мысли. Прям тоже меня немножко сделали лучше сегодня. В этом же и цель нашего подкаста, чтобы слушатели тоже как-то взрослели и вместе с нами, и с книгами, которые делают нас лучше.
Вам спасибо большое. Мне тоже было очень приятно с вами.
Желаю тебе успехов в твоей психологической деятельности.
Спасибо большое. Thank you.